Маруся отравилась. От составителя. В этой книге три слабых, но знаменитых текста, примерно 10 обыкновенных и 3 великих. Все они рассказывают об эпохе НЭПа, эпидемии самоубийств и моде на свободную любовь, а вовсе не о партийных дискуссиях, производственных прорывах и борьбе с кулачеством. И это, граждане мои и гражданочки, даже удивительно, как сказал бы один из главных летописцев той эпохи. Два писателя, которых никто тогда не назвал бы классиками, а многие бы даже обиделись, узнавши, что классики-то как раз эти два одессита, писали примерно в это время. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны мертвые души, построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди, уйди», написана песенка «Кирпички» и построены брюки фасона «Полпред». И тут выясняется, граждане и гражданочки, что Днепровская гидростанция не есть еще факт внутренней жизни человека, и потому отражение в литературе почти не получает, разве что товарищ Асеев пишет ужасное стихотворение «Днепр пошел влево». Зато кричащий пузырь «Уйди, уйди» становится сюжетообразующим элементом фантастического романа о Джине, а песенка «Кирпички» вообще пароль для современников и известна в сотне народных вариантов. Еще в человеческом мире происходит свобода, любовь, разложение семьи, превращение партийцев в обывателей, реванш всякого старья, словом, ключи счастья и Санин с поправкой на советскую власть. И если кому-то покажется, что мы перепечатываем тексты столетней давности в погоне за клубничкой, что ж, граждане, оно и тогда кое-кому так казалось. А между тем писатели говорили о том, что видели, о том, как в эпоху, наследующую великим переменам, люди кидаются в разврат и смерть, потому что опять убедились в роковой неповоротливости человеческой природы, в подлой и спасительной неизменности ея. Вот про это книжка. А про любовь и смерть, конечно, всякому приятно почитать. И, как учит нас эпоха НЭПа, каждый пущай выкарабкивается, как умеет. Издательство не исключение. 4 октября 1927 года в «Комсомольской правде» появилось стихотворение Маяковского, открывающее эту антологию. 31 августа того же года в «Комсомолке» появилась заметка «Скучно жить» о самоубийствах в комсомольской среде. Оттуда Маяковский взял эпиграф. К этой теме он обращался многожды, словно стремясь заклясть собственную манию, пытался задним числом разагитировать мертвого Есенина, так зачем же увеличивать число самоубийств, издевался над Зоей Березкиной в «Клопе», застрелившейся от несчастной любви к абсолютному ничтожеству, эх, и покроют ее теперь в ячейке. Как знал, что посмертно покроют в ячейке и его. Раповский некролог тоже расценивал его гибель как слабость. Но внимание Маяковского к этой проблеме было продиктовано не только собственным его стремлением к самоуничтожению. Скорее, эту манию следует рассматривать как типичный для Серебряного века случай суицидального психоза, потому что ведь Серебряный век не кончился в 17 году. Он продолжился, хоть его драмы и спустились уровнем ниже. Раньше половой вопрос решали гимназисты и курсистки, стрелялись и травились представители среднего класса, теперь все это сделалось достоянием комсомольцев, фабричных работниц, красного студенчества, хотя почему, собственно, сделалось? И крестьянки любить умеют, и на фабриках кипели страсти, и стихотворение Маяковского, с которого мы начали, в сущности, лишь парафраз сардонической песенки Сологуба 1911 года. «Коля, Коля, ты за что ж разлюбил меня желанный? Отчего ты не придешь посидеть с твоей Анной, на меня и не глядишь, словно скрыт я в тумане, знаю, милый, ты спешишь на свидание к Татьяне. Ах, напрасно я люблю, погибаю от злодеек, я эссенцию куплю, склянку на 10 копеек, ядом кишки обожгу, буду громко выть от боли, жить уж больше не могу я без миленького Коли. Но сначала наряжусь и с эссенцией в кармане на трамваю прокачусь и явлюсь к портнихи Тани, злости я не утаю, уж потяжусь я сегодня, вам всю правду отпою и разлучница из сегодня. Но не бойтесь, красоты ваших масок не нарушу, не плесну я кислоты ни на Таню, ни на грушу. Бог с тобой, скажу в слезах, утешайся, грамотейка, при цепочке, при часах, а такая же ведь швейка, Говорят, что я проста, на письме не ставлю точек, все ж, мой милый, для креста. Принеси ты мне веночек, не кручинься, и, обняв талью новой, умной, милой, с нею кинематограф ты иди с моей могилы. По дороге ей купи в лавке плитку шоколада, мне же, мол, Венюта, спи, ничего тебе не надо. Ты эссенцией взяла склянку на 10 копеек и в мучениях умерла, погибая от злодеек. Главный парадокс 20-х, который поможет нам понять многие парадоксы 90-х и нулевых, связан с тем, что революция не принесла ни новых жанров, ни новых героев. А если и принесла, все это не приживалось. Ни драматические монтажи Вишневского, лишенные психологизма, ни литература факта, насаждавшаяся лефовцами, не имели ни читательского, ни зрительского успеха. Продолжался все тот же Санин, только теперь эти эротические драмы разыгрывались уже в студенческих и заводских общежитиях. В одном романе нулевых революционный поэт, сторонник новых форм, заявлял: «Пролетариат сделал революцию не для того, чтобы ходить в академический театр». «Верно», — отвечал ему более проницательный скептик, «пролетариат сделал революцию для того, чтобы ходить в синематограф». Литература 20-х не предложила сколько-нибудь ярких производственных романов. Критика вцепилась в «Цемент» Гладкова, потому что все остальное в этом жанре было уж вовсе не кондиционно. Даже в 30-е, когда к борьбе за производственный роман подключились лучшие литературные кадры из уцелевших, Валентин Катаев, Мариэтт Шагинян, Илья Эренбург, читать «Гидроцентраль» или «День второй» можно было только на безрыбье. В 20-е альтернатива еще наличествовала. Пышно расцвел советский любовный роман, параллельно развивался плутовской. То-то и чудо, что величайшая из мировых революций осталась не отображена в прозе. В поэзии кое-что было, в основном по горячим следам, в драматургии тоже, но проза 20-х, еще не загнанная в идеологическое русло, от революции отворачивалась. Интереснее было рассказывать о похождениях великого провокатора Хулио Хуринита, великого комбинатора Остапа Бендера и прочих прелестных авантюристов Невзорова из Ибикуса Алексея Толстого, Растратчиков Катаева, Форда Юлии Берзина, Обальянинова из булгаковской Зойкиной квартиры. Писатели с куда большей охотой писали, а читатели читали авантюрные романы, но уж никак не историю партизанской борьбы или пролетарского трудового подвига. Вторая же линия прозы 20-х – прямое продолжение главной коллизии Серебряного века, отчаянной борьбы Эроса с Танатосом, что раньше было темой «Ключи счастья» или «Гнева Диониса», или фильмов с Верой Холодной и Верой Малиновской, теперь стала темой комсомольских диспутов. Молодая советская литература, так ее называли, озаботилась вопросом свободной любви и права на самоуничтожение. Эта коллизия в последнее время привлекает внимание многих российских и зарубежных исследователей. Сошлемся хотя бы на фундаментальную статью 2005 года «Эротическая тема в ранней советской литературе», написанную Александром Беззубцевым Кондаковым. На что уж пуританином был Ленин, а и он, согласно воспоминаниям Клары Цеткин, сказал ей: «В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской. Вопрос только в том, случится ли эта революция вместе с пролетарской или вместо нее, как способ погасить неизбежное разочарование. Печальная правда заключается в том, что осуществилось второе». Но тут, собственно, не одна, а три темы. Первая – свободная любовь, теория стакана воды, приравнивание полового чувства к обычному голоду, который мы удовлетворяем без всяких моральных исканий и угрызений совести. Избавление любви от романтического флера, стыдливости, ритуала ухаживаний – вторая новой конфигурации семьи. Коммуна, любовь втроем – иногда вариации хлыстовской секты, где хлыстовская Богородица одаривает избранных своей любовью, а все вместе служат ей, и третья, тесно связанные с ними. Скука, одиночество, ранняя пресыщенность и рискованные эксперименты с собственной жизнью. После того, как в ранние годы испробовано все, смерть воспринимается как последнее острое ощущение. Гротеск же тут в том, что мысли и страсти Серебряного века выражаются языком и стилем комсомольца 20-х, у которого в голове каша из культпросветовских брошюр, марксистских цитат, уличного жаргона и бульварной литературы, которая вдруг стала на вес золота. Эта мгновенно узнаваемая смесь бурлит в отчетах о студенческих диспутах, в газетной публицистике и в ранней советской прозе, герои которой говорят на ужасной смеси высокого штиля, бульварных штампов и самой грязной уличной брани. В первую очередь это касается стиля Рудинского «Содружества», в меньшей повести Чумандрина и Брика, но именно этот сдвинутый язык больше всего говорит об эпохе. Речь блистательного и трагического века в устах нового поколения выглядит как девка, брошенная в полк. Что же, революция ничего не изменила, как сказать? Она не сняла ни одной метафизической проблемы, не отменила чувство общего тупика, и это самый печальный показатель. Социальный переворот не стал антропологическим. Новый человек, которого чаяла вся культура модерна, не осуществился. Главная утопия рухнула, да уже и Первая мировая была предвестием этого краха. В этом смысле разочарование было общим и накрывало даже тех, кто не мог его сформулировать. А после красного террора и эмиграции таких стало большинство. НЭП воспринимался не как послабление, не как мирная передышка, а как глобальное поражение. И в этом горьком разочаровании были едины даже такие антагонисты, как оставшийся Маяковский и уехавший Ходасевич. НЭП был идеальным временем для авантюристов, но и они презирали эту компромиссную эпоху. Взять власть оказалось недостаточно. Мировая революция не состоялась, радикальная перековка психики не случилась. Новое эротическое помешательство, охватившее уцелевших, было по природе такой же унылой и, в сущности, самоубийственной оргией, как эра Серебряного века, так пышно и безвкусно расцветшей в 7-11 годах. Памятником этого расцвета остались сочинения Арцебашева, не выдерживающие, в общем, никакой критики. 33 урода, Зиновьева и Аннибал, Крылья, Кузьмина, скромнейшие даже по советским меркам. Творимая легенда, Сологуба, даже Суламифку Прина, относительно которой Горький отчасти справедливо выразился, что Соломон там смахивает на ломового извозчика. Саша Черный припечатал всех, и его сатиры 1908 года полностью применимы и к эротическому буму 20-х. Проклятые вопросы, как дым от папиросы расселись во мгле, пришла проблема пола, румяные фифелы и ржет навеселе. Заерзали старушки, юнцы и дамы-душки и прочий весь народ. Виват, проблема пола, сплетайте вокруг подола веселый хоровод. Ни слез, ни жертв, ни муки, подымем знамя брюки высоко над толпой. Ах, нет доступней темы, на ней сойдемся все мы, и зрячий, и слепой. Или, как год спустя сформулировал он же, отречемся от старого мира и полезем гуськом под кровать. Трудно признать, что нечто подобное творилось и в 20-е, которые мы-то, ученики советской пропаганды, привыкли воспринимать как эпоху победившего авангардизма, но Маяковский не зря назвал свое программное стихотворение 1921 года «Адриане». Если в чем и остался авангардизм, так в половом вопросе. Здесь тон задавала Александра Калантай, которую в СССР помнили главным образом как посла в Швеции, но Бунин, скажем, воспринимал ее совершенно иначе. Была когда-то похожа на ангела, с утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы на работу, а, вратясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге. «Ну, давай, дружок, поболтаем, теперь всласть». Бунин, впрочем, с современниками мало церемонился. Для более серьезного изучения личности и взглядов Калантай рекомендуем несколько недавних статей Артемия Пушкарева, но прежде всего ее собственные тексты 20-х. «Дорогу крылатому эросу, письмо к трудящейся молодежи» или «Новую мораль и рабочий класс». Там она характеризует революционную эпоху с великолепной простотой и даже невинностью. Брачное общение возникало попутно среди дела для удовлетворения чисто биологической потребности, от которой обе стороны спешили отвязаться, чтобы она не мешала основному, главному работе на революцию. Мирная передышка позволила заменить бескрылые раскрылатым, но это никак не приводит к реставрации традиционной семьи. Напротив, половые запросы удовлетворяются без ханжества, и удовлетворение это обставляется с пафосом и некоторой даже пышностью. С удивлением замечаешь в руках ответственных работников, которые в прошлые годы читали только передовицы правды, протоколы и отчеты, книжечки беллетристического свойства, где воспевается крылатый эрос, признается автор. Ничего удивительного. удивительного. Победившие пролетариаты, даже его вожди, хотят, чтобы им сделали красиво. Не попутчица Осипа Брика как раз про это. Текст из рук, он плохой, Брика не старался писать художественно, но социально точный. А что фабула ходульна, так лефовцев фабула не интересовала. Литература вещь функциональная, и если, чтобы достучаться, нужно писать трэш, будем писать хоть трэш, хоть ямбу. Главный вопрос новой эпохи Калантай формулировала так. Как построить отношения между полами так, чтобы эти отношения, повышая сумму счастья, вместе с тем не противоречили бы интересам коллектива? И отвечала. Частно-собственнические буржуазные отношения должны уступить место любви товариществу в полном соответствии с мечтаниями Чернышевского. Чувство любви как в широком смысле слова, так и в области отношений между полами может и должно сыграть в деле упрочения связи не в области семейно-брачных отношений, а в области развития коллективистической солидарности. Симпатические скрепы между всеми членами нового общества вырастут и окрепнут, любовная потенция подымется, и любовь-солидарность явится таким же двигателем, каким конкуренция и себелюбие являлись для буржуазного строя. Разумеется, все эти свободные связи должны диктоваться не похотью, а общностью интересов, но буржуазные добродетели вроде моногамии для пролетариата недействительны. Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично принимает любой форму длительного и оформленного союза или выражается в виде приходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви. Читать все это довольно забавно, особенно если обладаешь конкретным буквалистским мышлением. Как бы велика ни была любовь, связывающая два пола, как бы много сердечных и духовных скреп не связывало их между собою, подобные же скрепы со всем коллективом должны быть еще более крепкими и многочисленными, еще более органическими. Буржуазная мораль требовала все для любимого человека, мораль пролетариата предписывает все для коллектива. Рисуется какое-то коллективное упоение любовью в духе позднего Рима, но, разумеется, никакого свального греха Калантай в виду не имела. Ее занимал только отказ от собственничества и буржуазных условностей, однако товарищи по партии ее решительно не поняли. Полина Виноградская, инструктор отдела работниц ЦК ВКПБ, утверждала, что излишнее внимание к вопросам пола может ослабить боеспособность пролетарских масс. Удивительно, какими пуританами в теории были все эти модернисты на практике. Луначарский, демонстративно уступивший в брак с красавицей актрисой Малого театра Натальей Розинель, младше его на 27 лет, причем у обоих это был второй брак, писал: «В нашем обществе единственно правильной формой семьи является прочная парная семья. Тот же, кто решается на частые разводы, является контрой наших дней». Троцкий тоже утверждал, что партия должна следить за чистотой нравов, хотя, собственно, его жизнь отнюдь не пример пуританства. Калантай быстро поняла тенденцию и свернула пропаганду крылатого эроса, а о половом коммунизме больше не писала.